Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Предлагаем вашему вниманию запись беседы заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о трезвости и трезвении.
Я смотрю, иду по улице, а тут девицы такие-то, а тут такие идут, все. Мои глаза, как лукошки, начали сверкать во все стороны. Это жена, ты что? С ума сошел? Чем жена там все? Ты что с тобой творится? Пришел домой с работы, левой пяткой правую кнопку, и телевизор заиграл. С чего надо начинать? Есть великая заповедь Евангелия, которая, вы знаете, удивительно уплывает из нашего сознания. Какая это заповедь? Быть верным в малом. Быть верным в малом. А мы все время сразу нам давай великое. Сразу не пей, сразу не кури, сразу не ешь, сразу, я не знаю, не женись и чего только нет. Все у нас сразу, все абсолютно. Верный в малом. Что это значит? Что это значит? Объясняю, что такое малое. Мы должны убедиться в том, что мы уже ничего, уж не только великого, а большого сделать не можем. Пришла мне дрянная мысль, и я весь в ней, и крутит она мною. Какой я сильный! Ну и силен. Иду по городу и сверкаю. Ну силен. Вы чувствуете, какой духовный богатырь? Я же вам сказал, сел за стол, не могу удержаться. Потрясающий богатырь духа. Ничего не могу. Меня толкнули чуть-чуть, так я дам сдачу, чтобы летел вверх ногами. Какой богатырь духа! Я этих безбожников, ух, готов их. Я-то божник. Только какому богу, интересно, я служу? Нося, кажется, крест на шее. Готов съесть человека живьем. Это я-то богатырь духа. Вы слышите? Если я понаблюдаю за собой хоть немножко в своей реальной жизни, так я, пожалуй, сразу начну уменьшаться. Верно, да. Ах, ах, ах. Сравнение своей жизни с заповедями Евангелия, своей совестью даже, своим просто разумом чистым, вот, вот чистым в каком смысле, потому что он у меня чистый, а еще тот, в котором есть еще искорки понимания, понимание того, что разумно, а что безумно, начинает мне открывать картину того, кто я есть на самом деле. Я-то думал, я хорош. Я хорош. И попробуй мне сказать, что я плох. Я вам покажу, какой я хороший. Звоните тогда сразу. Верный в малом. Вот, я наелся. Сыт? Сыт? Ну, сыт ты, сыт. Лезу. Остановись. Здесь еще я могу. Могу еще. Тут еще у меня хватает уже сил. Почему? Я не только наелся, объелся, еще лезу. Может, тут у тебя хватит сил удержаться еще от одного куска? Ну? Ну? Вы слышите, с чего начинается? Ты идешь по городу? Ну, не смотри, можешь ты или не можешь. Ну, хоть 5 метров пройди, хоть не глядя по сторонам. Ну, хоть на пять метров хватит тебе? Хоть на 30 секунд хватит тебе? Верный в малом. Не случайно великая наука, наука о духовной жизни, знаете, как называется? Аскетика. Это греческое слово. Аскео, значит, упражняюсь, тренируюсь. Аскет, сейчас бы компьютер вы бы заложили это слово, он бы вам перевел. Спортсмен. Спортсмен. Кто это? Который тренируется. С чего начинают спортсмены тренировку? С малого. С малых штангист начинает, с гантели, с малые штанги. Никто не хватает сразу 200 килограмм. Самая главная заповедь в христианстве, самое главное – быть верным в малом. То есть, в малом, повторяю еще раз, это то, к чему я еще способен. Еще я способен удержаться за столом, чтобы встать, как говорят святые отцы. Встань за стола, чтобы тебе еще хотелось есть. Удержись и встань. Не ешь. Это я не могу. Ну, что? Это слишком. Это слишком. Что я смотрел, никуда не смотрел, прошел, ну, что это невозможно. И так далее, и тому подобное. Уже не могу. Какой бессильный. Так вот, верность в малом, во-первых, дает мне великое благо. Какое? Я начинаю упражняться. Аскео начинается. Вот эта аскетика, если хотите, начинается. Начинается тренировка. И как у каждого спортсмена, который начинает с малого, посмотрите, к каким великим достижениям они приходят. Второе, еще более главное, еще более важное. Без чего вообще невозможна никакая духовная жизнь. Обратив внимание на это, я убеждаюсь, кто есть я, и смиряюсь. И смиряюсь. У пророка Давида, знаете, какие слова? По-славянски скажу. «Аз есть червь, а не человек. Блоха в Израиле». Какие сочные, такие красочные выражения. Вы слышите? Вот с чего начинается духовная жизнь. Здесь есть целый ряд очень важных моментов, не зная которых, человек не может правильно двигаться. Более того, он может пойти совсем не туда. Что при этом очень важно? Когда человек приступает к такому поведению, это очень необходима решимость. То, о чем говорил, настаивал Серафим Саровский, преподобный. Решимость. Мы никак не можем решиться. Я христианин, но решиться жить по заповеди, нет, это я не могу. Нет, это нет. Это я нет. Это нет. Представляете? Я боюсь себе самому принять решение жить по заповедям. Многие ли приняли это твердое решение? Разумно, осознав себя все, Господи, помоги мне. Вот, отныне все, я постараюсь жить по заповедям. Тот, кто принял это решение, он окажется перед лицом от того, о чем мы сказали, насколько я слаб. И тогда отсюда возникает покаяние. Без покаяния нет духовной жизни. Причем покаяние, а не отчет о проделанных грехах перед священником. Я особенно подчеркиваю это. Потому что как часто наша исповедь сводится именно к этому перечислению. Да еще возьму и напишу вот такой вот талмуд. Дам батюшке, а сам на рынок пока схожу. И пока ты, батюшка, читай мои грехи. Это значит, я каюсь. Ох, как каюсь, здорово. И читаю, читаю, он бедный стоит, не знает, что делать. Ну, еще бы. Это называется покаяние, да? Где же мое раскаяние? Не отчет нужен, а раскаяние нужно. Потому что в той степени, в какой я раскаиваюсь, я уже меняется мое состояние души. Ибо раскаяние что предполагает? Решимость не повторять этого. Не делай больше таких вещей. Вот что такое раскаяние. Вот это вот состояние, это состояние сопрягается с чем? С молитвой. Как важно знать при этом, что такое молитва. К великому сожалению, к великому часто сожалению, мы все знаем, надо молиться, надо молиться, надо молиться. А что это такое молиться? Все те, которые хоть немножко знакомились с христианской литературой, знают, кто впадал в жесточайшую, в дьявольскую прелесть. Кто впадал? Молитвенники. Вот это да! Так молиться ж надо. Ах, молиться значит не надо. Опять мы крайности. Мы только крайностями и живем. Лучше не молиться, да? А то вдруг начнешь молиться и в прелесть пойдешь. Как важно знать, какова же правильная молитва, как она совершается, о чем нужно молиться. Вы подумайте только, с какой картиной мы встречаемся. Попробуйте взять магнитофончик, так, и пойти, встаньте там, где к Матроне московской стоят, и спросите сотню людей или две сотни, о чем вы молитесь. Вы услышите, и тогда узнаете, что наше православие каково. Кто от селезенки, кто от печенки, кто от желудка, чтобы не пил мой муж, не гулял мой муж и так далее и подобное. Одни материалистические просьбы. Мы совсем не христиане. Какое там нам Царство Небесное? Землю нам подавай. Настолько это беспокоит. Попробуйте, вы найдете из этих сотни или тысяч ответов хоть один, в котором было сказано, вы знаете, о чем я молюсь? Я молюсь о том, что как мне избавиться от тщеславия, как мне избавиться от жадности, от зависти. Если вы такое скажете, на вас глаза вот такие зьют, разве об этом надо молиться? Да, о печенке-селезенке, но молиться будем. Материализм полный. Это православные христиане. Вот, оказывается, что нам. Дай нам благо на земле, Боже. То, что приходится говорить сейчас западным христианам. Знаете, что им приходится говорить? Вы знаете, какая у вас заповедь? Заповедь ваша, по которой вы живете. Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться. А Царство Божие приложится вам. Когда им это говоришь, они сначала смеются, соглашаются. А потом подумаешь, а мы православные, о чем молимся? А нам что нужно? Чтоб не пил, не гулял, не воровал. Ну, воровал-то это еще ладно, это хорошо. Не болел. Счастливо вышла замуж, женился и так далее. Только благо на земле. В чем состоит молитва? О чем говорят святые отцы? Это же люди опытные. Мы же, когда какое-то дело начинаем предпринимать, мы обращаемся к людям каким? Опытным, которые прошли это, знают это. Они дают нам консультацию. Мы благодарны им. Наши консультанты. Консультанты, лучшие консультанты в духовной жизни. Что они говорят нам о молитве? Если хотите, первые, что они говорят, если можешь, человек, если можешь, конечно, не проси ничего у Бога, никаких земных вещей. Запомни, пожалуйста, Бог любит тебя. То, что Он любит тебя, сам крест об этом свидетельствует. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него во все это не погиб. Он готов дать нам любое благо, все, что угодно. Поэтому, если можешь, они говорят, святые отцы, поскольку понимают нашу, опять-таки, что? Нашу слабость потрясающую. Если можешь, не проси у Бога ничего земного. Подражай молитве Господа Иисуса в Гефсиманском саду. Отче, если возможно, доминует меня чаша сия, но не как я хочу, а как ты. Слова молитвы, которым Он научил, да будет воля Твоя, Господи, а не моя. Вы слышите, о чем интересно, как они говорят-то? Твоя, Господи, да будет воля. Причем интересная у них мысль. Тот человек, кто действительно от всей души согласится, Господи, что бы ни было, вот погибает мой сын, там пьет, так? Господи, да будет Твоя воля. Я не знаю, что лучше для кого. Вы слышите? Я не знаю, что лучше. Неизвестно, спасся ли бы, вы слышите, тот разбойник, который справа висел от Христа, если бы он не был бандитом. Неизвестно. Может, только увидев всю мерзость совершенных им деяний, увидел и раскаявшись, он мог сказать Христу: «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». Вы слышите, мы не знаем, что лучше, что он пьет или не будет пить. Я не знаю. Господи, Ты знаешь. Ты, тот человек, который вот с такой верой обращается к Богу. Не я, Господи, не моя да будет воля, а Твоя, Господи, да будет воля. Тот человек, который с полным убеждением, с полной верой сможет обратиться к Богу, так, с такой молитвой, вы знаете, тут уже я дерзновенно слишком говорю, наверняка, на 99% Бог сделает то, о чем мы даже и не думаем. Ибо Он Сам сказал: если бы у вас была хотя бы вера зерно горчичное, ничтожное это, сказали бы горе этой: «Двинься и перейди в море», и было бы так по вашему слову. Мы все неверующие. Можно поздравить нас всех, да? Просим и не верим. Просим и не то просим. Потому что Богу не верим. Какова молитва должна быть? Вот на что надо обратить внимание. А какая она должна быть? Опять об этом говорят святые отцы. Святые отцы, слышите, эксперты, специалисты. Она должна быть внимательной. Глубоко заблуждается тот человек, который вычитывает 10, 20, 100, я не знаю чего, и псалтири, и чего-то, та-та-та-та-та-та-та-та-та. Спрашиваю: а простите, а вы какому Богу, интересно, это молите? Какому Богу? Наш Бог есть лицо, личность. Он видит, как мы обращаемся к Нему. Языческий – да. Шаманам – да. Там не важно. Читайте эти мантры, читайте заклинания и все. Больше прочтете – все вам. Наш Бог – это Бог лицо. Обращаться к Нему можно только с полным вниманием. Так как мы обращаемся к другому человеку, как мы обращаемся к начальствующему лицу, с вниманием, душа молитва внимание. Там, где нет внимания, там начинается, если хотите, оскорбление Бога. Неужели это непонятно? Подойдите к начальнику, которого вам надо что-то просить, и начните ему так тараторить. Он вас тут же выгонит из кабинета. Это мы понимаем. Как только к Богу, никак не понимаем. Не количество молитв влияет на нашу душу. Что пишет апостол Павел? Лучше 5 слов умом, нежели тьму 10 000 языком. Неужели это непонятно? Непонятно. 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 Зато почитайтесь, да? А молитву вычитал? Вычитал. А он все хорошо. Вычитал. Все, можно падать в обморок. Вычитал. Ай-яй-яй. До чего можно докатиться? В полном православии, 100%, быть 100% язычником. Правда замечательно? Неужели мы думаем тогда получить какой-либо результат? Неужели мы думаем получить что-то от Бога? Говорит, я молилась, молилась, молился, молился, и ничего. Конечно, когда ты молишься не Богу, а ветряной мельнице, что ж она тебе даст? Ну, конечно, ничего. Правильная молитва – это молитва с вниманием, молитва с благоговением, молитва с покаянием. почему приходится об этом говорить. Вот это вот, простите меня, это слово я употреблю очень нехорошее, мне не нравится. Вот это просто зараза какая-то. Когда это главное все тр-тр-тр-тр, и это называется молитва. Вплоть до того, что сейчас уже проповедники есть такой молитвы. Недавно купил книжку «Наставник молитвы Иисусовой» Харалампий Сафона, который молодому человеку, который только что пришел к нему, дает сразу четкий трехсотницу и говорит: «Вот становись с нами и будешь исполнять правила. Читай молитву Иисусову быстро-быстро». Не прошло и часа. Час, переведу вам, это 3600 секунд. Не прошло и часа, как молодой человек уже совершил 3600 молитв Иисусовых. Сколько я ни пытался, на секундную стрелку, я до сих пор не могу понять, как это можно сделать. И так в течение нескольких часов 14 500 молитв Иисусовых за раз. Человек, который только что пришел, ничего не понимает. Зато результат ошеломляющий. У него появилась сладость. В гортани, во рту. Какова реакция Харалампия на все это? Это афонского монаха. Восторг пришел от этого успеха молодого человека и ответил ему: «А я могу 100-200 молитв Иисусовых за один вдох-выдох». Это действительно смешно, и это ой как грустно. Потому что исходит не откуда-нибудь. Ведь как только сказали Афон, так сразу все падают же тут же в обморок. Всюду есть люди, находящиеся в прелести. Всюду, где угодно. Кстати, этот сам, по-моему, Харалампий говорит: «И у нас на Святой Горе есть люди в прелести». Всюду есть. Страшная вещь, на что толкается человек. Ищет сладости в молитве. Какая правильная молитва? В которой бы не было даже и мысли о том, что: «Господи, дай мне что-нибудь, какие-нибудь дарования». Как только мы допускаем такую мысль, все, мы ее под корень рубим. Почему? Почему? А вот почему. Скажите, о чем молится человек, когда он тонет и уже буль-буль, и кричит? Помогите, о чем? О сладостях, да? Он думает: да как вот там, какие сладости получить, да? Все понимаем, конечно, нет. Вот, говорят святые отцы, что должно быть источником нашей молитвы. Ни сладости, ни состояний, ни даров, ни исцелений, слышите? А искали: «Господи, помилуй». Откуда такая молитва может быть? Она может быть в том состоянии, когда человек действительно увидит, насколько он нищ, слаб, насколько он ничего у него нет. Что ни минута, то грязь. Ничего доброго не может сделать. Правильная молитва, правильная вот эта жизнь приводит к какому состоянию? Тому состоянию, которое с поразительной силой высказывается у всех великих святых отцов. Великих, подчеркиваю. Пимен Великий. Великий Пимен говорил: «Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда я буду ввержен». Макарий Великий, утреннюю молитву его, кто читает, те знают: «Боже, очисти меня грешного, яко николи же, никогда же сотворих благое пред Тобою». Это Макарий Великий такую молитву. Насколько мы выше их, и говорить нечего. Уж мы-то так не чувствуем, чтобы я николи же, никогда же благое не сотворил перед Богом. Да вы что, я вчера нищему подал целые руки. Вы слышите, оказывается, правильная молитва какая? какая исходит из, как еще, из сердца сокрушенного, сокрушенного по-славянски, и смиренного, ибо это сердце Бог не уничижит, то есть примет. Правильная духовная жизнь начинается вот с этих первых шагов, в которой присутствует два момента. Два. Первое. Воздержаться от того, о чем мне говорит и разум, и совесть. В соответствии с заповедью Божией. Второе. Это мало. Это просто воздержаться, это мало. Что вы? Второе. Понудить себя к тому, о чем мне говорит и разум, и совесть. Ибо об этом говорит сам Господь Иисус Христос. Не только не сотвори зла, но еще сотвори и благо. Понуть себя. Понуть. Ну не съешь лишний кусочек. Ну не посмотри лишний раз. Ну не включи лишний раз тут же этот ящик, этот черный. Не ответь соседу, соседке на слово десятью. Воздержись. Не осуди в самом себе человека, который творит пакость, настоящую пакость. Удержи свой ум, свое сердце от этого. Удержи. Вспомни, что у него болит рука, а у тебя болит голова. В больнице, знаете, не осуждают за болезни. Правда? Правда. А помогают друг другу. Мы все живем в больнице, надо этого понять. Земное наше поприще, жизнь – это больница, в котором все мы больны, все, без исключения. Только болезни это проявляются. Одни у человека одного проявляются с большой силой, у другого – иные болезни. Но все мы больны. И как в больнице не осуждают друг друга за болезни, так и здесь удержись, не осуди. А если можешь, и скажи, Господи, помилуй его. Я такой же больной, как и он. Вот если бы мы начали вот так жизнь, а не эдак просто ходить в храм, исповедаться, в смысле отчитываться, причащаться, подавать записочки. Так, это вся церковная жизнь. Церковная жизнь – это только то условие для духовной жизни. Для духовной жизни, а не само по себе. Это весь Запад, только католическо-протестантский, свел духовную жизнь к чему? Это открыто. К участию в таинствах. И это называется духовная жизнь. Да Мария Египетская всего два раза причастилась за свою жизнь. Кому бы интересно, вы обратились бы за духовным советом? К той, которая только два раза причастилась? Или к тому, кто, может быть, я не знаю, тысячу раз? Что он совершает божественную литургию. Я присутствую и участвую в божественной литургии. Ты присутствуешь, ты участвуешь, да? Опомнись, в какой степени ты участвуешь. Надо же понять, что таинство – это не магия. Иуда причастился, пишет Иоанн Златоуст. Причастился, слышите? И с этим причастием в Иуду вошел сатана. Ох, как жалко мы не знаем святых отцов. Сатана вошел с причастием, вы слышите? Поэтому Иоанн Златоуст тот же говорит, как часто надо причащаться? И отвечает. Редко? Нет. Часто? Нет. Вы слышите, слышали? И редко нет, и часто нет. И продолжает. Да, не только редко, часто, еще очень важно. В празднике? Нет. И отвечает. Причащаться нужен тогда, когда ты подготовишься духовно к этому. Осознаешь свои грехи. Покаешься, смиришься и тогда подходи и причащайся. Вот, оказывается, почему мы можем всю жизнь пробыть в православии и, повторяю, каким я был, таким остался. А православия так во мне никакого и нет. Борьба с пьянством в наших устах и в нашей деятельности должна заключаться не просто в этих внешних рекомендациях, которые мы слышим отовсюду, не просто в сообщении тех ужасных фактов, в которых находится наш народ, что с ним происходит, что делается, это ужасно. Наша основная задача, как в каждой войне, есть главное направление, главное, не тактическое, а главное направление. Это главное направление должно состоять в том, чтобы, если хотите, взяв предметом нашего обсуждения, нашей деятельности, так нашей озабоченности, пьянства, мы должны людей приобщать к христианской жизни. На пути правильной христианской жизни все будет побеждено, в том числе и пьянство. На пути правильной христианской жизни, если только станет человек, никогда он не станет пьяницей. Объясняя, что это такое за жизнь, очень многих можем спасти от этого жуткого пути, на котором сейчас стоят миллионы наших родных именно, потому что все наши родные, весь наш народ нам является нашим родным. Мы можем спасти людей. Проповедь нужна о духовной жизни. А сама проблема пьянства – это, если хотите, один из поводов для проповеди христианства. Один из, вы слышите, не саму цель. Еще раз повторяю, я не знаю, кто первый спасется. Пьяница или трезвенник? Скажите, не знаю. Не знаю. Бандит, или который там ручки не запачкает? Не знаю. Почему не знаю? Первый в рай вошел разбойник. Стоит об этом задуматься. И второе, правильная христианская жизнь, хотя бы в ее началах, она обязательно избавит человека от этого грязного, жуткого, страшного пути. Вот об этом мне хотелось сегодня сказать. А в отношении того, что надо полная абстиненция, как говорят, да, полное трезвение, полный отказ, я думаю, что на этом пути мы очень многих заставим нас не слушать. Скажут, это ригористы, это люди, которые приводят к крайним мерам. Я не думаю, что это правильный путь. Это средство для кого-то, это работа индивидуальная. Это только отдельным людям мы можем такое порекомендовать. И, может быть, и следует порекомендовать отдельным людям. Но в масштабе общей работы надо не этим путем идти, а путем царским. Да, можешь выпить, но берегись. Помни, что без воздержания никакая духовная жизнь невозможна. Без воздержания ты ничего не достигнешь. Без воздержания, без того, чтобы держать себя в руках, ты погибнешь. Ты станешь одним из тех, кто... Видишь так. Но во имя чего воздержание? Опять я об этом говорю. Во имя чего? Только это возможно, когда человек имеет твердое христианское убеждение. Вы слышите? Тогда я понимаю, во имя чего. В противном случае, о том, что меня на работу не возьмут, там, что я с работы слечу. Ой, все это... Как говорится, мертвому припарки. Посмотрите, какие счастливые часто наши бомжи. Конечно, не дай Бог, что люди пошли по этому ужасному пути. Итак, проповедь христианства, проповедь духовной жизни причем. Не просто проповедь, об истинах христианских, а проповедь христианского образа жизни. Обязательно указать, что является началом духовной жизни, что она приобщает человека к Богу тогда, вот на этих начальных ступенях уже, так приобщает человека к Богу. Человек исполняется радости. Все наши богослужения наполнены чем? Все наши акафисты чем заканчиваются каждый икос? Радуйся, радуйся, радуйся. Бог радость дает. А радость это и есть, если хотите, счастье жизни. Но оно приобретается. Счастье это только при правильной духовной жизни, а не просто церковной. Какой часто мы сводим духовную жизнь.
Наверное, здесь немало вопросов, как вы, может быть, просто услышали ваше мнение на те вопросы, которые здесь уже озвучены. В связи с этим у меня тоже возник такой вопрос. Когда вы говорили об обете, о воздержании человека, что не будет ли вот уклонением от того самого царского пути, о котором вы сказали, когда в Евангелии апостол говорит такие слова, что если изнемогает брат мой, то я ради сострадания христианской любви не буду есть мясо, не пить вина и не делать ничего от того, что соблазняется и притекается брат. Вот, если эти слова перенести на ту ситуацию, в которой находится в настоящее время церковь, и, ну, я думаю, знаете положение с алкоголизацией, то вот мне, давно занимающийся вот этой вот деятельностью и общаясь со страждущими людьми, часто приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда страждущему говорят, что вот, ну, ты гибнешь, ты неправильно живешь. А у него часто возникает такой ответ, что почему вы обо мне так говорите? Что посмотрите, вокруг меня все так делают, все так живут. И, к сожалению, вот, о чем вы говорили, вот в христианском образе жизни и в современном обществе, и в современном состоянии церкви, не так много вот этих вот примеров, на которых бы мы могли равняться и им подражать. И не является ли грехом, и уклонением, еще раз говорю, вот от того царского пути, когда человек не из-за гордости, даже, может быть, и не потому, что он имеет какое-то пристрастие, но проникнувшись вот этими вот словами апостола Павла, чтобы не соблазнялись вот те наши гибнущие отцы, матери, братья и сестры, он приступает к этому воздержанию, не внушаясь вина, именно упражняя себя в этой христианской добродетели, для того, чтобы быть для них примером того, что можно действительно жить и обходиться без того, чтобы как-то вот, приступать к вину, понимая вот, ну, все то, о чем вы сказали, и не превозносясь своей вот этой вот такой вот трезвости.
Спасибо, да. Видите, я думаю, что это очень хороший аргумент о том, как мы должны свидетельствовать свою веру перед людьми. Ведь Господь сказал, да так вот да просветится свет ваш пред людьми. И если вы видите и находитесь в той ситуации, когда вы действительно по разуму и по совести видите, что лучше всего, самое правильное, самое убедительное будет доказательство необходимости вот того образа жизни, о котором мы говорим, это вообще не прикасаться к этому. Так и надо. Так тогда и надо. Но вы можете оказаться и в другой, конечно, ситуации, когда совсем в другой ситуации, в какой-нибудь такой светской, когда вы можете, вам налили рюмку, хорошо, и вы эту рюмку целый обед пьете. Спасибо, спасибо. Я встречал и таких людей, и таких, и все равно видят, что это воздержание действительно. Спасибо, да. Как угодно. Зависит здесь, в данном случае, от той атмосферы, той ситуации, тех людей, с которых вы находитесь. Потому что полезно будет и то, и другое. Иногда, вы знаете, я встречался так, что когда человек, я совсем не пью, люди сейчас не верят. Просто не верят и все. Да. Это очень часто бывает, что мы часто перед нами только показываешь и все. Но если вы налиты рюмку, и он понемногу, пожалуйста, пьет, все, ну, батюшка так, ну, правильно. Правильно делает. Пример. Пример, почему он очень важен? Потому что, чтобы люди отказались вообще пить, это достаточно редкое явление. А вот пример того, как пить, вот это очень полезно. Вот, оказывается, как надо пить. Рюмку выпил за весь обед. Вот, оказывается, как надо пить-то, а не так, как мы стаканами. Вот, может быть, потому что это пример должен быть. Тут должен быть пример. Пример того, как мы должны относиться. А вот полного непития пример, я не знаю, для многих ли он может быть убедительным. Мне кажется, что для очень немногих. А вот воздержанное питье очень для многих. Вот. Вот так. А вариант и тот, и другой возможен.
Часто разговоры с духовенством, когда он говорит вообще о возможности полного воздержания от алкоголя, по тем мотивам, о которых я вам уже сказал, ну, говорят, что очень сказано, внушающийся, да, извержен будет. И я, когда, честно говоря, первый раз вот об этом услышал, для меня как все это было непонятно, я решил сам прочитать столкование Никодима, вот эти вот правила, и для себя, наверное, был такой путь преодоления моего личного невежества, я прочитал, что там говорится, что то, что внушается вина, и тоже очень важный такой момент, невоздержание рая. Невоздержание рая. То есть вообще, в принципе, как воздержание, не внушаясь вином, упражнение себя в воздержании, оно возможно. И вот я, просьба у меня такая, вот как бы вот, потому что очень часто, общаясь среди своих собратьев священников, часто с этим приходится встречаться, и может быть, вот исходя из вашего духовного опыта, может быть, вы подсказали, как вот можно это выразить так, чтобы было бы это вот, ну, как бы понятно и доходчиво. Вот это вот апостольское правило, чтобы оно, ну, действительно, вот это вот, как упражнение человека в воздержании, оно было доходчиво и понятно, что это не внушение вина, а именно, вот, как нам, немощным, полезно, то есть упражнение в воздержании, не только воздержание от вина, а это вот, ну, гораздо проще воздерживаться от него, чем от многих других соблазнов.
Я думаю, что просто надо и сказать, что я воздерживаюсь не по глушению, а вот по пастырским причинам. И все. Но в связи с этим, с вашим вопросом, я бы хотел обратить внимание вот на что. Как у нас в церкви развивается пьянство. Не в миру, а в церкви. И в этом очень часто повинны мы сами. Первое. Запивочки с вином. Причем эти запивочки даже младенцам уже запивочку рассматривали как прям второе таинство после Евхаристии. Уже идут, скрестив руки, к запивочке. Все младенец еще вот такой, ему уже запивочку, а в запивочке уже добавлено вино. Зачем это? Эти, которые в храме, в алтаре присутствуют, мальчишки, они уже ждут момента запивочки. Я говорю не о всех, а о очень многих храмах. Вот этой запивочкой, как мы приучаем множество прямо с самого детского возраста уже к этому алкоголю. Затем, это уже говорю, не называя имен, но и мест, скажу вам, сама Евхаристия, что делается подчас, вливают столько вина и немножко теплоты, что потом эти бедные диакона или священник, им уже прям ложиться надо, когда они потребят, когда тут чаша там двух, трех, пятилитровая чаша, соборная, так, и там сколько вина влито. Зачем это? Что, разве нельзя наоборот? Немного вина, а много теплоты. Кто это определил? Такие эти пропорции. Зачем это делается? Почему это делается? Я боюсь, что это вот наш русский менталитет такой. Да, давай вовсю. И в Харисе так надо, чтобы это был рукоборчик, а не что-нибудь. Чуть-чуть для вида теплоты. Как раз наоборот нужно бы делать. Так вот, мне кажется, что это один из таких сильных факторов церковной жизни. Когда мы прям молодежь уже приучаем к алкоголю. Бедный молоденький диакон, а ему потребляй потом двухлитровую или трехлитровую чашу. Это сколько вина. Мне же жаловались. Я почему это говорю? Это не просто так. Жалуются. Это вопрос очень важный, который бы надо решать прямо на уровне не прихода, а епархии. Причем с какими-то прям достаточно серьезными указаниями. В какой, если хотите, пропорции прям вино и теплота. Прямо. Это нужно вино довести до минимума. И с этими запивочками то же самое. Это для народа. Кстати, сколько раз приходилось быть в странах опять-таки греческого, ну, самой Греции, Кипр, Крит там и так далее, неважно. Никаких запивочек нет. Нет. Каждый после причащения получает кусочек, становится на свое место и, пожалуйста, ест. У нас в некоторых храмах эта запивка, идут, толпа стоит. Алтарь там сзади у меня, тут передают эти чашки, льют, все, отходит. Что такое? Только что причастились люди. Что происходит здесь? Целый базар. Вот такой творится. Запивочки. Не говорю «и», приучаем. Очень во многих местах вино добавляют к алкоголю. Во-вторых, приучают к чему? Полное нарушение той атмосферы благочестия, которая должна в храме. Пожалуйста, возьмите просфору, кушайте. Дома придете, пожалуйста, запивайте. Выпейте чаю. И все. Просвора для этого есть. Нет, мы прям в священном действии уже у нас. Это запивочка. И этой запивочкой, как многих мы приучаем, к самим нехорошим вещам.
Вот в список тех шажков, с которых начинается настоящая духовная жизнь. Вот, может быть, как вы думаете, может быть, ставить еще, что это вот чувство своей вины. Вины за то, что происходит в нашей стране, с нашей молодежью. Вины вот за то, что люди пьют, что вот человек пришел ко мне, вот он говорит, кто виноват. Ну, мы легче все сказать, что это виновато там. Не знаю, там политика, государство, там еще кто-то, там его родные, его гены, да вот только не я. Это легче всего сказать. Но там, может быть, вот наш священнический долг, может быть, наш священников долг вот наш, это увидеть свою вину в первую очередь, что мы виноваты в этом.
Вы знаете, само понятие вины, оно имеет две стороны. Одна сторона заключается в том, что все мы вместе представляем одно живое тело, один живой организм. Недаром апостол Павел сказал, что мы все, церковь, есть тело Христово. И в этом смысле мы, конечно, все связаны друг с другом. Каждый наш дурной поступок, поступок словом, поступок мыслью, поступок желанием, поступок делом, отражается отрицательно, конечно, на всех. Также и каждый наш положительный поступок то же самое влияет положительно на всех прочих. Почему так важна духовная жизнь каждого человека? Видите, мы все влияем. Это одна сторона. Другая виновность. Когда я согрешаю, я обманул кого-то. И я понимаю, я согрешил, я виновен. Вот здесь понятно. И я за это каюсь. Вот. Каяться же за грехи других людей, такого нигде нет у святых отцов. Даже однажды жена пришла и хотела покаяться, вот, по-моему, к отцу Алексею, кажется. Пришла и сказала, я все грехи мужа знаю, разрешите я за него покаюсь. А он отказал. Представляете?
так не разрешил ей покаяться за мужа. Хотя она все его грехи знает. Что такое, он не знает. В чем дело? Так что это нужно иметь в виду. Одно дело наша связь и в добре, и во зле. Наше влияние друг на друга, всех и всего. Другое дело – та виновность, которая связана с покаянием. У пророка Иезекииля, например, очень хорошо сказано: «Не отвечает отец за сына, и не отвечает сын за отца, но каждый отвечает за свои деяния». Вот, и поэтому каяться мы можем, в этом смысле виновность, мы должны и можем только за свои личные грехи. А личные грехи, подчас с кем мы связаны непосредственно, я кого-то спровоцировал, кого-то соблазнил, так вот это и каюсь. В каком грехе? Я соблазнил. Вот я пил на глазах своего сына. Да, и я теперь несу вот этот грех на своей душе. Я виновен, вот в каком смысле. Я соблазнил его, но каяться за пьянку сына я не могу. За это он будет каяться. А я каюсь за тот соблазн, из-за которого сын мой стал пить. Итак, мы каемся за свои грехи. И только за свои. Вот так.
У меня кратенький вопрос. У меня двое детей. Я вот хотел узнать ваше мнение. Как их все-таки воспитать трезвостью? Потому что, вы сказали, пьянство – грех, с этим никто не спорит. В нашей стране пьянство не только грех, но это бич нашей страны. И приведу кратенький пример. Я как-то купил в Финляндии бутылку сока черносмородина в монастыре. Привез ее домой. Она, знаете, очень похожа на бутылку с вином. А на ней ничего по-русски не написано. Вы знаете, я их не мог заставить, значит, попить вот этого сока. Потому что у них есть такой внутренний барьер, они никогда дома не видели вина. И я хочу сказать о том, что, наверное, если они увидели, что папа поднимает бутылку, рюмку шампанского на Новый год, то у них этот барьер сломается. И потом воспитать трезвости, мне кажется, их будет очень сложно.
И ни в коем случае не ломайте этого барьера. Вот так. В вашей семье так? Слава Богу. Слава Богу, что в вашей семье именно так. Но вам нужно обязательно их делать христианами, чтобы они, оказавшись перед лицом вот этого соблазна, так смогли иметь такой иммунитет, который бы никогда им не позволил споткнуться на этом пути. Слава Богу, что в вашей семье так. Но это таких семей очень немного, к сожалению.
Сами, что Бог это все ничего не надо, потому что Бог нас любит и сам все нужно дает. Вот на самом деле так не вкладывается в противоречие немножко с Евангелиями. Там говорится часто: просите и дастся вам. И все время обращается Господь, что вы просите у меня, я вам все дам, что вы хотите. И, например, начинается Святого Иоанна Кронштадтского, у него на каждой странице это красная нить идет, что просите не только большое, но и малое, Господь все даст.
Вы знаете, вот это еще один пример, о котором вы говорите, который показывает нам, что каждое слово Евангелия, каждое, надо смотреть, рассматривать через призму святых отцов. Причем, вы понимаете, еще раз я говорю, призму святых отцов, согласного учения отцов. Согласного учения отцов. Потому что и у отцов бывают разные мнения по некоторым отдельным вопросам. Бывают разные мнения. Когда, оказывается, один говорит одно, другой кажется другое. Только в данном случае, если мы подойдем к этому евангельскому месту, просите и дастся вам, то их основной лейтмотив, основная их идея – Господь есть любовь. Он все знает, что нам можно дать. Знает уже и дает нам соответственно мере, а лучше сказать, состоянию нашей души, духовному состоянию. Представьте себе, вот знаем ли, кто из нас тут сидящий? Кто из нас знает, что для него лучше с духовной точки зрения? Богатство или бедность? Здоровье или болезнь? Слава или бесчестие? Интересно, кто знает? Никто не знаем мы. Поэтому с какой осторожностью мы должны обращаться к Богу в наших просьбах? Наша единственная законная просьба, бесспорная просьба. Господи, помилуй. В это слово «помилуй» входит все. Господи, Ты видишь мои желания. Ты видишь мое настроение. Ты знаешь, что я хочу. Даже до моего хотения. Господи, помилуй. И в этом слове все заключается. Почему святые отцы, опять-таки, единогласно, все сводят, все молитвы в конечном счете к чему сводят? Молитве Иисусовой. Потому что в ней заключено все богатство, если хотите, нашего состояния, все наши просьбы, все наши словословия, все наше отношение к Богу. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Здесь все. И да будет Твоя, Господи, воля, но никак не моя. Помните знаменитый сон матери Рылеева? Помните? Вот ужас, к чему приводит, но судьба моя да будет воля. Ужас какой! Нет. Мы должны полагаться на Бога. Господи, Ты знаешь, что мне полезнее. Ты меня любишь. Ты все сделаешь для меня лучшее, о чем я даже помышлять не могу. Поэтому блажен тот человек, который может именно вот так. Господи, да будет Твоя воля. И скажу, повторяю еще раз. Тот, кто от всей души это примет в себе и готов принять. Вот мой родной человек, моя дочь, мой сын, мой родной человек находится в таком вот положении. Он умрет, кажется. Я жажду, чтобы он был жив. Господи, да будет Твоя воля. И если Бог увидит, что я действительно согласен, чтобы была Его воля, скорее всего, воскресит человека и исцелит его. А когда мы нет, я прошу, Господи, помилуй, но вот это помилуй. Именно вот в эту сторону помилуй, но никак ни в коем случае не в другую. Почему мы молимся, кажется, всю жизнь и ничего не получаем? Обратили внимание? Много ли мы получаем? Кажется, молимся и ничего не получаем практически в своей жизни почти. Никакого ответа. Потому что все время молимся. С каким настроением? Совсем не с тем. Не Твоя воля, Господи, а вот это. Вот, Господи, дай мне вот это. Дай. Вот беда какая. И потому остаемся бесплодными. Ничего не получаем. Господи, да будет Твоя воля. Ты любовь. Причем такая любовь, о которой даже и помыслить мы не можем. А если это любовь, готовая для меня сделать все, что только можно. Ну, представьте себе, Бог всемогущий. Неужели я не Ему скажу, Господи, помилуй и сделай так, как Ты, любовь, хочешь сделать для меня? Вот должно быть стержнем нашей молитвы. Тогда она будет благоуспешна, тогда она принесет плоды. И не только внутренней душе нашей, но принесет плоды и внешние, ибо Бог, видя наше смирение, по мере нашего смирения, даст нам и свою благодать. Вот так только.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.